Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в нашей программе, собственно, как и всегда, принимает участие Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
До малых пророков Ветхого Завета мы с вами добрались, книга пророка Осии. Сегодня у нас на повестке дня. Может быть, успеем почитать, может быть, нет, но, по крайней мере, поговорим о том, что это за книга.
Да, да. Вот, смотрите, мы с вами уже, получается, прошли четыре пророческие книги Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила, так называемые великие пророки, потому что там довольно объемные свитки. И дальше есть вторая, так сказать, группа, это группа малых пророков, их 12 в нашей Библии. И, ну вот, соответственно, они названы так, потому что эти произведения, они несколько поменьше. Хотя тоже есть и немалого объема, вот в частности книга Осии, которую сегодня будем читать, она в ней там сколько, 14 глав, то есть тоже так, порядком. И здесь надо учитывать один интересный момент. Вот эти вот 12 малых пророков, они изначально задумывались в нашем каноне как некое единое произведение. Если мы возьмем еврейский канон, который традиционно сохранился вот в еврейской традиции, в иудейской, это единая книга. То есть это единый какой-то большой-большой свиток. То есть четыре великих пророка, четыре свитка, и вот есть один свиток, одно большое произведение, куда включены 12 малых пророков. То есть это некая антология пророчеств, которая вот имеет определенную структуру и, ну вот, понимаете, замысел. Потому что вот все эти пророческие темы о грехе Израиля, о призыву там к покаянию, да, предвестию Божьего суда, избавлению, тема там мессианская там и так далее, вот это все здесь тоже выражено вот в этой серии, в этой антологии. И первой книгой, которая идет в этом сборнике, является книга пророка Осии. Сегодня у нас будет такой вводный разговор, может быть, действительно немножко почитаем. Значит, давайте вот прочитаем первые стихи. Я напомню, что мы читаем Ветхий Завет в переводе РБО 2011 года.
Прекрасный, наш любимый перевод.
Да, да, прекрасный перевод ветхозаветных книг. Очень поэтичный, очень такой ясный и высокого качества, которым можно пользоваться. Слово Господа, которое было Осии, сыну Беари, в дни Азии и Афама, Ахаза, Езекии, царей Иудеи, и в дни Иерваама, сына Иоаса, царя Израиля. Вот. Вот такое маленькое видение, оно сразу указывает время, когда жил, ну, когда происходило вот это пророчество. Вот сам, значит, это действие происходит, вот эти цари, они правили во второй половине, ну, это середина и вторая половина восьмого века до нашей эры. И я напомню, что в тот период царство, ну, вот государственность у древних евреев, то есть они были разделены на два царства, на два государства. То есть Северное царство, это царство Израиля, так называемое, со столицей в городе Самария, и Южное царство, где правили потомки царя Давида. Это город Иерусалим был столицей юга, иудейского царства. И вот этот Осия. Да, и, соответственно, вот здесь перечисляются цари сначала юга, это вот тут они перечислены, Азия, Иофам, Ахаз, Езекия, вот. Они правили где-то с 40-х по, ну, фактически по до конца 7 века Езекия, пожалуйста. То есть, наверное, даже до начала 7 века он правил Езекия. Mm-hmm. Вот это очень значимые такие фигуры, правление которых описано в третьей книге царств. А вот в царстве северном там долгое, длительное было правление царя Иеровоама II. сына Иаса, Иеровоам II. Иеровоам I – это тот человек, который, собственно, расколол царство Соломона. Это вот он был первым правителем Северного царства. Это был Иеровоам II. Уже спустя, считайте, почти 200 лет он правит. И вот этот Осия, он жил на севере. Это был пророк севера. Значит, в какой ситуации, в какой обстановке он совершал свое служение, да, протекало, вот он произносил свои пророчества, да? Очень важно понимать контекст, потому что без этого ничего не будет понятно. Значит, контекст следующий. Северное царство, оно было очень могущественным и в демографическом отношении, то есть там было много населения, большое население, 10 колен, и политически, и вообще вот во многих отношениях они превосходили юг, но Библия прям вот их клеймит нещадно, северных царей, почти все они, практически не почти, а все северные цари, которые описаны в книгах царств, они все охарактеризованы как нечестивцы. Почему? Потому что, во-первых, они разделили культ в Израиле, то есть они сделали новое святилище для Яхве, для Бога. Это в Дане и Вифиле. И поставили там тельцов. Это некий символ божества, как некий символ вот престола Божьего, который вот восседает на этих тельцах.
Ну да, мы помним из истории книги царств, да. Мы тоже об этом разговаривали.
Вот. И вот для того, чтобы народ не ходил в Иерусалим, это сделал Иеровоам I, вот установил эти святилища в Дании и в Вифиле. И, конечно, вот Библия это не одобряет, да. И второй момент, конечно, в Северном царстве очень мощное влияние имело ханаанские культы, влияние язычества и шло воздействие из Финикии. Давайте вот вспомним знаменитую историю пророка Илии. Илия жил примерно за 100 лет до Осии, за 100 лет. И помните, какую он непримиримую войну вел с Иезавелью? То есть там династический брак, Ахав и Иезавель, вот они поженились, она была финикийская царевна, и она как бы с собой вот этот культ Ваала, это бог-громовержец, бог-дождя, бог-плодородия финикийский, она активно начала его внедрять в Палестине, собственно, те, кто был недоволен, они подверглись гонению, и в частности, пророк Илия, и вот как он вел борьбу за общественное мнение, да, так сказать, работал с этим массовым сознанием для того, чтобы людям доказать, что именно Яхве, Бог Израиля, является господином дождя, господином урожая, господином жизни и смерти. И поэтому ему надо поклоняться, и его надо благодарить. И понимаете? То есть, вот там какая шла борьба. Кровавая, тяжелая. Мы переносимся на столетия во времена Осии, и мы видим, что Илия, он отстоял веру. Потому что если бы не Илия, то истребили бы там всех. И всех там пророков и людей, которые поклонялись Яхве. Все это бы было искоренено. Ну и, соответственно, под угрозой было бы и культ Яхве, религия вот эта вот богооткровенная в царстве Иуды. Под угрозой вот такого воздействия культурного, да, потому что там тоже были династические браки и так далее. Все было очень зыбко. И вот именно Илия был тот, и его ученик Елисей были те люди, которые веру отстояли. Но победить они не смогли язычество. Оно вполне себе жило. Народ и цари поклонялись Ваалам. И вот как раз Осия был пророком Севера, который это обличал спустя столетия после Илии. Это вот первый момент. Он об этом пишет постоянно. И второй момент – это то, что во времена Осии уже происходит возвышение Ассирии, начиная с 40-х годов 8 века, формируется Ассирийская империя, которая вступает в столкновение с Египтом, и они начинают делить все эти территории, и, в частности, Палестина попадает в орбиту ассирийского влияния. И вот эти вот цари Севера, цари израильские, они как бы вот оказались политически недальновидны, потому что они оказали сопротивление, и ассирийцы их просто уничтожили. И это все тоже описано вот в книгах царств, особенно в 4-й книге царств. Вот, все описано. Как, помните, там в это время на юге-то был пророк Исаия. И вот как раз ассирийцы, они разгромили напрочь, они просто уничтожили царство Севера, это 722 год. Вот. Вот этому государству, в котором жил Осия, пришел конец. А потом они двинули на Иерусалим. Но там правил царь Езекия, праведный был, судя по Библии, и они осаждали Иерусалим, но они сумели отбиться. Вот, Бог их спас. И это царство существовало еще столетия целые. Вот эти события, они описаны в Библии. И, ну, в книгах царств. Это вот время пророка Исаии. А Осия, ну, вот буквально там одно поколение пораньше даже, вот не одно поколение, даже чуть, ну, фактически, практически это же самое время, но несколько вот раньше. Вот. Вот он пророчествовал там. И вот эта пророческая традиция после разгрома Северного царства, видимо, у него были ученики, были свитки с его текстами. Вот, беженцы, они бежали на юг, и они это принесли туда.
И почему такой хронологический разрыв? Ну, то есть до этого мы говорили про книгу пророка, который описывал плен и все, что с ним связано, а тут мы, получается, немножко в другую сторону ушли. По времени жизни пророков они чуть-чуть далеко друг от друга.
Вы имеете в виду с великими пророками?
Да.
Да, то есть смотрите, как построено в нашем каноне. Сначала идет Исаия, ну, действительно, из всех вот этих великих он жил раньше, потом Иеремия, потом Иезекииль и потом Даниил, правильно?
Да.
Они выстроены...
По хронологии.
Ну, можно... Почти. Слушайте, можно сказать, что по хронологии, а можно сказать, что по размеру, потому что тоже вот они по размеру выстроены. Дальше-то начинается новая книга, это новое произведение, и состоящее из малых пророков, и они вот в этой книге малых пророков, ну, я бы вот не сказал, что они прям так уж в хронологическом-то порядке выстроены, я бы не сказал. То есть, во-первых, Осия – это далеко не самый ранний пророк, который оставил тексты после себя. Потому что самый ранний пророк – это Амос. Вот он идет после Осии. Амос был раньше Осии, и Осия учился у Амоса. Конечно, пророк, вот эти, он знал тексты Амоса, он их там приводит, цитирует.
Но при этом книги стоят
Ну, немножко
наоборот.
В другом порядке. Это уже связано с композицией, какой-то замысел вот этого составителя.
Угу.
Понимаете? Но нам важно понимать, что вот эта первая книга вот в этом произведении, книга малых пророков, повторюсь, что в еврейском каноне эти 12 книг, этот сборник, он считается за одну книгу, за одно произведение. И вот это вот время, так сказать, когда жил Осия, то есть вторая половина 8 века нашей эры. И, соответственно, это время, когда он пророчествует, это время как бы перед окончательной гибелью Северного царства. И вот Осия – это был тот человек, который это предвидел. Он говорил, что все закончится плохо. Он едва ли, так сказать, тогда еще Ассирия только-только поднималась. Но вот он описывает, что на это общество, Северное царство, да, лягут великие бедствия, придут. И они от Бога придут. За что? И вот он здесь называет главный грех. Главный грех Израиля – это неверность. Неверность Израиля. И здесь для описания этой неверности Осия использует, он как бы открыватель, первооткрыватель, если угодно, он использует брачную метафору, метафору брачных отношений, в которой Бог изображается как муж, а Израиль изображается как жена, которая неверная, которая ему изменяет со всякими полюбовниками. А эти полюбовники, они символизируют кого? Языческие, вот эти вот ваалы.
Угу. Языческих богов.
Языческих богов, которых Израиль чтил. И именно Осия ввел вот в традицию Израиля вот эту брачную метафору. Потом мы ее видите, как мы ее видели, как Иеремия, например, активно ее использовал, да, и, ну и прочие пророки, да, там в дальнейшем эта традиция, она развивается вплоть до Нового Завета, открываем апостола Павла, какое-нибудь там послание к Эфесиным, и он говорит, что вот отношения мужа и жены, тайна сия велика, это как, они должны быть как отношения Христа и Церкви, который предал себя за царя. То есть, понимаете, да, то есть это вот отношение любви, вот это муж-жена, так сказать, вот эта вот метафора брачная, она идет от Осии. Это не только это, но даже очень много образов. Он внес огромный вклад, и даже вот мы берем, например, притчу в евангельскую, у Луки. Притча о блудном сыне, например. Вот ее первоисточником, ну, как бы, нет, не первоисточником, а, скажем так, литературной основой является, конечно, книга пророка Осии. Потому что вот этот образ отношений между Израилем и Богом, как отец и сын, и, так сказать, вот, и который грешит, а отец его прощает. Осия. Осия. То есть Христос, когда он рассказывает эту притчу, он перерабатывает традиционный материал. Понимаете? Он это делал. Рассказывает притчу о виноградарях злых, да, использует притчу о винограднике Исаии, да. То есть, вот Христос, когда он рассказывал притчи, он очень часто отталкивался от известных образов. Что касается, ну, как бы, вот этой книги. То есть, она заложила основу большой литературной традиции. Это вообще книга не маленькая, в ней 14 глав, и она богата, очень богата по содержанию, и, соответственно, вот эта брачная метафора. И он предсказывает эти бедствия, которые вскоре действительно пришли. Гибель вот этого. То есть, это такое предкризисное время, в котором звучит голос пророка, и который, конечно же, он не был услышан.
Опубликована она была своевременно. Ну, то есть, не так, как книга пророка Даниила, там гораздо позже.
Да, конечно. То есть, тут это пророчество. Мы не знаем, он сам писал эту книгу, или у него были какие-то ученики, последователи, которые фиксировали его пророчество. Тут мы знать не можем. Там явно чувствуется, например, концовочка, тоже и начало явно писал какой-то его ученик, вот это слово Господа, которое было Осии, сыну Берии, во дни Осии, да, вот эти перечисления царей явно же писал какой-то человек. И концовка там тоже другой человек писал, то есть он как-то это обрамил, такое вот введение, заключение, а вот все, что между, это, конечно, вот начало слов Господа, обращенных к Осии, тоже явно не Осия писал, да, а вот дальше Господь сказал Осии. Вот уже там, видимо, кто-то это либо записывал, либо его он сам каким-то образом в своей речи записывал. Вот. Значит, эта книга, она имеет свое строение. В ней можно выделить три части. Три части. Значит, первая часть – это первые три главы, в которых развивается вот эта брачная метафора отношений мужа и жены. И Осия, он рассказывает историю своей жизни. Мы об этом как-то уже говорили. Как-то вот мы говорили уже об этом, о том, что говорили мы о том, что пророки часто, вот, пророки очень часто пророчествовали через какие-то символические действия. И вот Бог доносит свою весть через судьбу самого вот Осии, через его судьбу. Вот мы сейчас увидим, как это. Это первые три главы, первые три главы. Потом идет с четвертой по одиннадцатую. Это, скажем так, обличение и предостережение Израилю. И, ну, концовочка тоже там с 12 по 14, то, там тоже идут продолжения этой всей темы, обличение, предостережение, но каждая из этих частей заканчивается таким обетованием надежды, что рано или поздно Бог восстановит и спасет свой народ. То есть, у него не только кризис, но у него и это самое, у него и... что Бог соберет свой народ, что он не до конца прогневался, он простит свою блудную жену, понимаете? То есть вот это вот все у него звучит.
Ну, как и у больших пророков.
Как у великих пророков, да, да. Ну что же, ну давайте немножко, у нас есть несколько минут.
Мария, ну как? Да, давайте буквально там первую главу.
Господь сказал Осии: иди возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта страна, изменив Господу. Вот. Ну, давайте. Вот, то есть,
через жизнь пророка.
Через жизнь, да, пророка. Блудная жена Гомери. Вот мы не очень хорошо понимаем, что это была за женщина. Существуют разные версии. Либо она просто была такая гулящая женщина, которая, имела такой нрав легкий. А либо она была вот профессиональная, так сказать, блудница. А может быть, она была ритуальная, вот это как бы часть ритуальная, культовая проституция, что тоже возможно. Ну, на Востоке такое было, и до сих пор в Индии это существует, потому что есть какое-то божество, допустим, ну, там, да кто угодно вообще там, да, либо там были женские богини, там, Афродита, Иштар, например, да, какая-нибудь, и, вот, и там тоже культовая проституция, соответственно, да, это у него много жен, это вот, вот эти самые там жрицы, они выполняли эту роль, культовая проституция, а из Финикии все эти культы приходили к евреям, и, соответственно, культ Анат, это такая богиня плодородия, богиня там, ну, вот эти вот, ну, то есть, в общем, это было у них тоже распространено, это Гомерь могла быть совершенно спокойно принадлежать этому сословию, понимаете, вот, то есть, либо просто такая вот гулящая женщина, либо просто вот, я знаю, либо вот занималась проституцией, либо ритуальной проституцией, что тоже вот как бы ученые тут пытаются строить какие-то версии, до конца не ясно, но пророк, видимо, молодой человек еще, вот такое странное, удивительное пророческое призвание. Иди возьми эту жену. Я ее полюбил, понимаете? Женился на ней. И дальше в его жизни начинают происходить ужасные вещи, потому что она свой нрав блудливый не оставила, выйдя замуж. И дальше вот он пишет, что она начала изменять ему. И начались, стали дети рождаться. А он не знает, чьи они. Потому что она, он видит, что она по полюбовникам ходит, дети рождаются. Вот. Ну, слушайте, Мария, ну и вот чем это, во что это все вылилось? Чем это все закончилось?
Мы расскажем в следующий.
Мы расскажем в следующий раз. Давайте вот, чтобы нашим слушателям было интереснее. Вот. И какое это имеет значение вообще для пророчества? Вот это вот, вот его ужасная такая судьба. Осии. Действительно судьба ужасная. То есть, ну, сейчас вот почитаем на следующей неделе. Посочувствуем ему.
Ну что ж, дорогие друзья, встречаемся в следующий четверг в это же самое время. Ну а мне осталось напомнить, что в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!